Итак, мы начинаем, друзья.
Я прямо сейчас гуглю «Луканка». Так, я боюсь, что как бы как есть же какое-то правило Гугла о том, что есть порно на любое слово. Я даже побаиваюсь. Слушайте, у меня крышнулся браузер. А, вон, ух ты, блин, нифига себе, плоская колбаса. Вот так бывает. Ух ты, ё.
Добро пожаловать, дорогие радиослушатели, с вами вновь ImmigrantCast, четвертый выпуск. Мы вернулись из разных стран и путешествий. В России празднуют столетие Октябрьской революции, а в Британии только что прошли выходные 5 ноября, день Гая Фокса и неудачной попытки взорвать парламент. Дело было 500 лет назад, что-то там пошло не так, но с тех пор каждый год запускают, зажигают огромный костер и сжигают, собственно, чучело Гая Фокса. Может быть, если еще видели, есть такие маски из V for Vendetta, такой знаменитый комикс. В некоторых местах Британии в этом году, кстати говоря, жгли вместо Гая Фокса чучело местного интернет-провайдера, потому что их все-таки до конца достала тормознутость British Telecom. Так что попали в новости, и я их мнение полностью разделяю. В Лондоне, на самом деле, ни капли, он не быстрее. С вами, собственно, из Лондона вещаю я, Александр Савин, и из Берлина сегодня с нами.
Из Берлина сегодня с вами Сергей Король. Кстати, в России тоже была попытка революции, но, к счастью, никого не сожгли в итоге. А вот такие новости бывают, вот.
Собственно, да, у нас был небольшой перерыв. Мы стараемся быть более-менее таким дисциплинированным подкастом и выходить каждые пару недель. Но вот у нас был перерывчик, вот, наверное, какое-то время. А сейчас будем, так сказать, давать отмазки. Отмазки, собственно, довольно серьезные. Мы оба путешествовали, и Сергей путешествовал практически в другом полушарии. Да, в другом полушарии. А на противоположном конце Земли летал очень далеко, и сейчас нам Сергей поведает, как же там в этом другом конце мира поживают люди.
Ну, короче, они ходят вверх ногами, как я и думал. Вот, везде стоят автоматы по продаже трусов школьниц. А, что еще, какие еще бывают стереотипные мнения Японии? Вот...
Годзилла-зоопарк.
Годзилла, ходячие роботы. А, что еще? Что знают про Японию? Аниме, все читают аниме. Мангу, комиксы, все кланяются, вот, небоскребы, и нет, вся Япония застроена одним гигантским городом, и мотоциклисты на киберсамолетах летают там. Ну, короче, примерно все так на самом деле оказалось. В Японии я был третий раз, в прошлый раз второй, я там даже пожил месяц, так что эта страна для меня немного знакомая, даже родная, можно сказать. Ну, каждый раз, когда я туда еду, меня прям вообще очень поражает, удивляет, как там все клево обустроено. Короче, есть вещи, которые в Японии меня очень сильно радуют, удивляют, и то, чего трудно, невозможно найти в других странах. Хотя я довольно толерантно отношусь ко всем странам мира. Везде страна как страна, а Япония это похоже на один огромный интерьер. Кажется, что любовь японцев к организации собственного пространства вот просто побила все рекорды. Как бы по-человечески это... Я настолько переполнен ощущениями. Вот после того, как в прошлом году мы месяц пожили в Японии и потом вернулись в Москву, прилетев на самолете, когда мы ехали из такси из аэропорта домой, мы были так поражены тем, что в Москве столько пустого пространства, и ты едешь, думаешь, боже, здесь же пустырь 2 метра на 3. То есть как это, почему москвичи это дело никак не построили здесь что-нибудь, какой-нибудь щит не воткнули, еще что-то. Япония, кажется, она полностью вся организована, причесана. И даже в диких районах, куда ты там заходишь, какой-нибудь остров или, не знаю, лес и еще что-то, ты очень трудно найти что-то дикого, буреломного. То есть вот ты идешь в лес, а тут фига тебе дорожка с USB-портами. Вот, короче говоря, они все организовали, и Япония уже кажется не островом, а одним таким кораблем, на котором они плывут куда-то в штиль. На самом деле не плывут, просто стоят. Удивительно, есть штуки про Японию, невероятная безопасность, невероятная вежливость и аккуратность, технологичность, и многие вещи, когда ты приезжаешь, вот, казалось бы, вот представьте, вы куда-нибудь страну, и возвращаясь, вы понимаете, что у вас где-то дома очень плохо что-то обустроено. Даже в Берлине, как ни странно. Я сейчас говорю про вошлет. Это такой знаменитый японский туалет. Главная боль всех первый раз приезжающих в Японию, потому что к туалету прилагается пульт управления функциями этого туалета. о 20 кнопках, которые ты не понимаешь, что там значит, и ты нажимаешь в случайном порядке, в ужасе тебя поливает горячими холодными струями во все стороны, дует в тебя теплым воздухом, и ты только думаешь, боже, где эта кнопка, чтобы это все выключить?
Моя любимая функциональность, про которую я наслышан, но не знаю, правда ли это, говорят, у этого туалета есть специальный режим под названием режим принцессы. Это когда ты стесняешься, так сказать, ну, делать то, что тебе нужно сделать, из-за, собственно, звуков. И поэтому есть специальный режим, который, собственно, начинает издавать разные звуки, которые, так сказать, затеняют все остальные деятельности. Так ли это?
Да, абсолютно верно. Обычно это просто журчание, громкое журчание воды, которое из этого прибора раздается. Ну, кстати, очень полезная штука. И вот, возвращаясь домой, ты понимаешь, что в твоем обычном, привычном за 30 лет, простите, унитазе, нет того, чего, как тебе уже очень хочется, и то, что ты считаешь очень гигиеничным. Ну вот, и даже за такими чувствами стоит в эту прекрасную страну ехать.
Сколько вы там пробыли их? Я так понял, вы еще немножко путешествовали, то есть вы не только были в Токио, но еще успели немножко попутешествовать вокруг.
Да, мы были там типа 15 дней, и Япония довольно небольшая страна, но это тоже спорно. Когда ее берешь и перетаскиваешь на карту Европу, она так фигак пол Европы занимает, вот, а кажется, что там какой-то крохотный остров. Ну вот, а мы действительно путешествовали, это очень трудно делать по Японии, особенно если ты там живешь, потому что там очень дорогое перемещение внутри страны. У них есть знаменитые скоростные поезда, они называются, мы привыкли их называть синкансенами, хотя сами японцы говорят шинкансен. Вот, это сеть высокоскоростных дорог по стране, и билеты просто чудовищно стоят, можно просто в ипотеку поехать, путешествовать по стране, но специально для иностранцев и японцев есть такая штука, называется Japan Railway Pass. Это такой проездной документ, который дает тебе право на какой абонемент на неделю на шинкансен, и ты можешь путешествовать ими сколько хочешь, можешь жить в этих шинкансенах, и он стоит какие-то там, типа, не знаю, там 250 евро за неделю, и это просто палочка-выручалочка для путешественников, и все иностранцы, как японцы говорят, гайдзины, там, чужаки, они прям набиваются в эти шинкансены и путешествуют по стране. Вот, мы в этот раз такую штуку купили. Удивительная, просто прекрасная, замечательная вещь. Когда ты, не знаю, сидишь в Осаке, у тебя начался дождь, и ты думаешь, блин, чем заняться? А поеду-ка я в другой конец страны, и фигак, и через 3 часа ты уже там, не знаю, в Хиросиме сидишь, гуляешь, пьешь, не знаю, кофе. Короче, прекрасная штука. Наверное, у вас в Лондоне тоже, в Британии есть скоростные поезда. У вас тоже остров, в конце концов. Должно же быть такое?
Да, у нас есть проект под названием High Speed One, который, собственно, гоняет от одного побережья к другому. У них цены, собственно, примерно в 2 раза дороже обычных поездов. И они строят сейчас проект High Speed Two, но они, кажется, что-то у них там опять идет не так, пилят кучу денег. Медленно все, в общем, происходит. И есть еще, собственно, есть авиакомпания Virgin, а есть поезда Virgin. Вот поезда Virgin, они, собственно, ходят из Лондона, собственно, до самого Эдинбурга и Глазго, там уже на самом севере, в Шотландию. И, ну и по пути там проезжают Бирмингем, чего там еще есть, Йорк и все вот эти вот другие городки, в которых я практически нигде на самом деле не был.
Ну, это скоростной поезд, да?
Да-да-да. Он, собственно, из Лондона до Эдинбурга можно добраться часов за 6. Но, тем не менее, то есть это, конечно, не Шинкансен. Шинкансен, по-моему, идет сколько? 400 км в час, что-то такое.
Есть такие, да. Ну, Japan Railway Pass. Это такие, как бы... Удивительно, что в Японии очень... Посмотрите, когда ты живешь в России, и ты думаешь, есть РЖД великое, а в Японии дофига железнодорожных компаний... И они как-то ездят по одним и тем же государственным или частным рельсам. Я не помню, вот в Токио чуть ли там... Слушайте, я боюсь соврать, но не 12 или 15 частных метрокомпаний, которые внутри города ездят. У каждой своя линия, и это все уживается, и ты как-то между ними перемещаешься. И они рекламируют друг перед пассажирами, не такие, поезжайте, там, не знаю, поездами Кейсей, новые поезда, особо мягкие там сиденья. Ты думаешь, блин, нифига себе. Ну вот, а то же самое с шинкансенами. Есть какие-то такие плебейские поезда, не очень быстрые, ну там типа 300 км в час. Вот, хикари какой-нибудь. А есть очень скоростные поезда на Зоми, которые прям суперскоростные, но на них, конечно, никакие Japan Railway Pass не действует. Будьте добры покупать билет.
В Лондоне с метро, на самом деле, была точно такая же история. Ну, метро Лондона, оно самое старое в мире, его практически тут изобрели. И когда, собственно, изобрели, все начали копать, потому что, ага, это практически как биткоины были 160 лет назад, потому что на этом можно было срубить бабла, и все начали копать. Накопали очень много станций метро, было, по-моему, штук 10 конкурирующих между собой метролиний. И вот где-то начинает, по-моему, с... наверное, после войны вот где-то они начали все это объединять, и сейчас всем этим заведует одна компания TfL, Transport for London, что на самом деле очень сильно облегчает судьбу туриста, потому что мало того, что линии все еще довольно-таки запутанные, хотя, конечно, далеко им до Токио, видел я эту карту, она меня все еще ужасает.
Ну, это, кстати, маленькая часть, эта карта, она просто охватывает крохотную часть транспортной сетки города, что влезло, так сказать.
Вот, ну, по крайней мере, одна карточка, и даже, на самом деле, теперь даже Oyster не нужен, если вы приехали в Лондон, и у вас есть бесконтактная банковская карточка, вы можете, собственно, ей платить, и там будет все учитываться, там есть определенный кап, который, то есть в день можно потратить только до определенного предела, и после этого все будет бесплатно. И да, а с поездами все еще такая же засада, куча разных, как сказать, поездокомпаний. Каждый поезд практически, собственно, из разной команды, они потихонечку как-то объединяются друг с другом, но этот процесс идет очень медленно, и все еще все непонятно. К счастью, буквально вот где-то пару лет назад появился стартап под названием Trainline. Ну, на самом деле, не пару лет, они уже какое-то время существуют, но вот где-то пару лет назад они наконец-то релизили нормальное приложение для телефона. Вот, и соответственно, и этим приложением очень удобно пользоваться, а главное, что можно покупать билеты на любой поезд и даже не задумываться, какой поездокомпании этот поезд, собственно, принадлежит. Все аккумулируется в одно приложение, и можно с этим как-то жить.
А, еще забавно, что в Японии очень дорогой транспорт, ну, не только железнодорожный. Ну, к примеру, там, не знаю, двухчасовая поездка на поезде может стоить, не знаю, 200 евро, к примеру. Ну, то есть это сопоставимо, там, не знаю, с полетом на самолете, даже дороже, чем полет на самолете в ту же точку, два раза, наверное. Ну вот, а еще метро очень дорогое, и ты никогда не знаешь, сколько стоит твоя поездка, потому что ты платишь как бы на выходе, и... можно проехать несколькими разными путями до некой точки, и цена может оказаться разной, потому что некоторые ветки дороже других, и бедный токиец держит всем это в голове, что вот там есть какая-нибудь одна особо дорогая ветка, и на ней лучше не ездить. И в городе Нэти там, не знаю, больше дюжины метрокомпаний, есть две независимые карточки транспортные, называются Суика и Пазма, и непонятно, чем они отличаются. Просто две карточки, и работают все они обе везде, и вот у кого-то такие. Короче, это просто можно сойти с ума, пытаясь разобраться в транспортной системе. Вот. И я еще купил книжку клевую, сборник эссе о Токио, называется «Токио Тотем». Когда я буду писать свой пост о Токио, я часть там подчерпнутых знаний из этой книжки туда включу. Там была очень классная эссе про урбанизм в Токио, и это типа эссе как про советскую сатиру, то есть про то, чего нет. И там нет урбанизма, потому что невозможно представить себе, что власти города взяли там, что-то снесли, не знаю, какую-нибудь расширили улицу или сузили, либо перестроили что-то, либо построили парк в центре города, или там дорожку проложили вместо каких-то старых домов. Потому что в Токио все принадлежит, типа земля принадлежит людям на протяжении там сотен лет. У них очень высокий качество заботы о частной собственности, вот, и поэтому невозможно себе представить, что власти города взяли и отняли какой-нибудь кусок земли у кого-то, потому что нет, типа, ничейной земли, она вся кому-то принадлежит, и там ничего не построили, блин, просто невозможно. И поэтому, как бы, нет никакого вообще планирования, как нам улучшать наш Токио, как его перестраивать или еще чего-то, просто невозможно, и никто об этом не думает. И вот это очень удивительная вещь.
Это меня натолкнуло на одну, собственно, интересную деталь про Лондон. Так, когда покупаешь дом, то оказывается, что большая часть домов, собственно, в Лондоне, когда ты покупаешь нормальный дом, не берешь его в аренду, ни что такое, ты платишь полноценную за него сумму, большая часть этих домов на самом деле все еще берется в аренду. И эта аренда, собственно, получается где-то, ну пусть лет на 100, а после 100 лет он, собственно, возвращается назад истинным владельцам. Это называется leasehold. И если хочется все-таки на самом деле владеть домом, это называется freehold. И это стоит дороже, и более того, довольно часто это даже недоступно. То есть практически все квартиры, если я не ошибаюсь, они все по умолчанию это leasehold, и вот где-то вот лет на... Там интересные как бы временные периоды. Это может быть от 100 лет до 999, а через 999 лет, собственно, дом возвращается из твоего владения назад, собственно, владельцем, истинным владельцем этого дома. И похоже, что это такая штука, она только в Лондоне и в Британии, она если и существует, ну, в остальной Британии, то в гораздо меньших масштабах. Да, есть тут в Лондоне есть одна из самых наиболее дорогих улиц, где-то там в Кенсингтоне, и там дома, соответственно, стоят уже восьмизначные суммы, да, восьмизначные суммы, и самое интересное, что там это тоже лизхолд, и этот лизхолд может быть всего лет на 20, и после этого, собственно, этот дом опять же возвращается истинным владельцам, несмотря на то, что ты заплатил умопомрачительные деньги. Ну, прямо скажем, там непростые люди, собственно, все это закупают, но тем не менее. В какой-то момент для меня эта информация была шоком, потому что я даже не знал, что так бывает.
Это кажется, как продавать собаку, которая потом убегает от хозяина, перегрызая свой поводок и возвращается к тебе.
Точно, да.
Вот и в Японии есть знаменитая типа байка, которая на самом деле не байка, про то, что типа национальный символ гора Фудзи или Фуджи, как по-разному ее произносят, она в частной собственности, и она принадлежит буддийскому монастырю, который... расположено ее подножье, и не так давно, типа там в 93-98 году была попытка государственных органов как бы вернуть национальный символ гору в государственную собственность, и Верховный суд рассматривал это дело, и монастырь принес купчую 1300 какого-то 62 года, где он купил сколько-то там каких-то там древних японских денег у Сигуна эту гору. И суд признал купчу типа, действительным документом, и гора осталась частной собственности. Вот насколько у них сильно право частной собственности в стране.
Ты упомянул собаку, которая перегрызает поводок, и, собственно, ну, так как мы говорим про собаку и говорим про Японию, в Японии есть такая тема, которая мне очень нравится. Собака Айба от Sony. В Японии, ну, собственно, Sony производила собак Айба где-то с 80-х годов, их было очень много разных моделей. Есть музей, по-моему, если я не ошибаюсь, есть мастера, которые восстанавливают, собственно, старых собак, потому что оказывается, что очень многих пожилых людей эта собака все еще есть, она все еще их, ну, собственно, радует. И, к сожалению, в какой-то момент Sony где-то в начале 2000-х они прекратили их выпускать. И, собственно, те собаки, которые были, они, как, ну, как они живут, но они все еще как... все роботы стареют, и потом в какой-то момент они, собственно, умирают, и даже мастера их не могут починить, потому что каких-то деталей нету. И тогда в Японии, собственно, есть такая штука под названием, там специальный обряд, когда, собственно, хоронят собаку Айба на специальном кладбище. Ну, кладбище домашних животных, конечно же, все это тема, но есть такая штука, как кладбище. Не уверен, отдельно или нет, но тем не менее. Так вот, хорошая новость. А Sony выпускает новую модель собаки Айба. Они возвращаются. Новая собака Айба, она выглядит, выглядит, собственно, гораздо больше, чем собака. Гораздо у нее такой более современный лук. Информации на самом деле не так много. Sony опубликовала информацию на своем японском сайте, практически все только на японском. Соответственно, ну, конечно же, энтузиасты все это перевели. Так вот, известно, что она выйдет в продажу в январе, 11 января 2018 года. Она будет стоить 198 тысяч йен, или примерно 1700 долларов. И также, кажется, к ней прилагается еще monthly subscription, но она будет подписываться еще каждый месяц и платить за это примерно 26 долларов в месяц. За то, чтобы она, собственно, коннектилась к интернету и выкачивала оттуда всякие новые программы. Также к ней прилагается аксессуары, периферийное устройство, дополнительное устройство. Дополнительное устройство под названием iBone. Ну, собственно, кость. кость выглядит, ну, такая пластмассовая кость, красная с белым, и собака, похоже, что может с ней как-то играть. Так что вот, всем любителям Айба наступает, наверное, праздник, если у вас есть денег. Ну, собственно, стоит примерно как два новых iPhone 10. Но это все-таки собака, и она будет как-то вас радовать. И особенно если вам нельзя завести живую собаку, которая может быть из-за аллергии, может быть из-за злобного лендлорда, а может быть еще по каким-то причинам. Так вот, роботы возвращаются, и они снова будут радовать нас.
Прекрасно, прекрасная история. Слушай, сколько киберпанковских тем может вырасти насчет этого? Ну, представь, люди, там у них ломается собака, и они хоронят ее на кладбище электронных домашних животных. А какие-нибудь киберхакеры выкрадывают твоих собак и с этого кладбища оживляют их и выкачивают с них данные. Она же, может, камеры записывала, что в твоей жизни происходило. Вот. Или ты можешь, не знаю, нажать кнопку, и все умершие собаки Айба вдруг воскреснут и устроят какой-нибудь масаракш. Блин, короче, надо написать какой-нибудь роман об этом. И ты еще забавно сказал, что эта собака стоит как два айфона, и она будет тебя радовать, и меня больше будет радовать айфон, если честно, особенно два айфона. В каждой руке по айфону. Какая тут собака, в конце концов?
Но ведь он же не живой.
Прекрасная история, да. А собака-то нас... Блин, ну вообще это удивительная штука. Кстати, вот в Японии есть проблема с одиночеством высокой. Мне кажется, это именно не зря именно в Японии появилось. Например, я с удивлением узнал, что к 2025 году, боюсь соврать, в Японии будет пустовать треть домов. Потому что японцы стареют, умирают, типа жилья много построено в бум 60-80-х годов. А еще я узнал, что в Японии строят специальные тюрьмы для стариков. Потому что преступность стареет, а у стариков из-за особенностей там, психического развития в старости, у них нарушаются общепринятые нормы вежливости, они становятся более грубые, более склонные к правонарушениям, преступлениям. И часто это люди, которые с трудом могут себя сами обслуживать, но что не мешает им нарушить закон. И их вынуждены отправить в тюрьму, где для них должен быть уход. И при этом у стариков в Японии высокие степени рецидива, потому что они много лет жили в одиночестве, и тут раз, фигак, у них тюрьма и друзья, и привычная атмосфера, и ухаживают, и кормят, и все хорошо, и они больше охоты идут на преступление. То есть фактически даже не тюрьма, а такой дом престарелых для стариков-разбойников. И вот так что, вот такое будущее нас ждет.
Они, наверное, просто не поклонились кому-то, и это преступление, тебя сразу в тюрьму.
Конечно. И мне кажется, им должны в тюрьме выдавать по этой собаке Айба от государства, и вот у них будет там развлечение.
Мне прямо любопытно стало, как выглядит японская тюрьма. В моем воображении возникла картина такого татами, суши, может быть, какая-то там церемония чайная.
Прекрасно. Вот ты прям произнес еще пару стереотипных слов о Японии, татами и суши. Вот. Кстати, из удивительного... Мы сейчас будем постепенно закруглять мою Японию, будем приближаться к той Болгарии. Вот. А из удивительных штук Японии, которые мне очень нравятся, по которым я скучаю, это называемые великие конвейерные бары. Представьте себе такое место, суши-бар. Это помещение, в центре которого в таком островке работают с рыбой несколько человек, двое, трое, четверо. Ну, такой, типа, небольшой штуки, как просто это вроде барной стойки, которая окружает их со всех сторон. И они там режут рыбу, готовят суши. А по периметру этой барной стойки движется такой конвейер, на котором стоят тарелочки суши. И люди сидят как бы лицом к этому конвейеру, берут эти тарелочки суши и едят их. Вот, и в конце оплачивают по количеству тарелочек пустых, которые у тебя есть, там у кого 5, у кого там 15, вот, и это удивительная штука совершенно, это мне, блин, потрясающе. А еще в этот, как бы в этот стол, бар, конвейер встроен чаепровод, ты типа подносишь чашку, и тут наливается чай, ну или кипяток, добавляешь чай, и, короче, удивительная штука, и вот, скучаю по ней.
Одна из вещей, которую я тоже слышал про Японию и очень-очень хотел бы, чтобы она присутствовала вот прямо здесь, в этом промозглом Лондоне. В Японии, говорят, есть волшебный чайник чая, который всегда кипит. Ты его покупаешь домой, он стоит, и, собственно, он всегда кипит, ты всегда оттуда наливаешь себе не кипяточка, но полноценного чая, и, собственно, выживаешь, собственно, зимой. Так ли это?
Ну, с помощью, мне кажется, обычного чайника и кусочки изоленты ты можешь сделать вечно кипящий чайник у себя в Лондоне, и тебе не помешает. Это говорит человек, который живет в стране, у которых два, черт побери, крана торчит из раковины. Ты просто открой один кран, у тебя будет вечно горячая вода течь.
То, о чем многие люди могут не знать, за эту горячую воду, собственно, платить будешь ты, потому что бойлер стоит тоже в доме, а отапливается все это газом, за газ, собственно, тебе же, собственно, и приходит счет. С другой стороны, я работаю в энергетической компании, которая, собственно, эту энергию и газ поставляет. И у нас все как бы считается renewable. Газ у нас возобновляемый только на 10%. Но это, к сожалению, не решит проблему глобального потепления, потому что все-таки ты жжешь газ, и через трубу все это тепло практически сразу выходит на улицу. Ну, тебе достается горячая вода, а планете, собственно, тепло.
Как может быть возобновляемый газ? Как это возможно?
Ага. Так вот, есть такая штука под названием биометан. Биометан.
Что-то из «Безумного Макса», да?
Слушай, ты вот так бросаешься такими словами, но на самом деле в третьем «Безумном Максе» главная тема была в том, что у них был, собственно, город посреди пустыни, постапокалиптика, и они вырабатывали электричество из огромного стада свиней, которых жили у них под землей. Свиньи вырабатывали, ну, собственно, навоз, а навоз вырабатывал биометан, который, сжигая, получал электричество и тепло. Ха.
Вот какое будущее нас ждет, да?
Именно такое. А биометана, к сожалению, не так много, но с удивлением я узнал какое-то время назад, что биометан можно смешивать с обычным газом в той же самой трубе и поставлять, собственно, всем желающим.
А из чего у вас там биометан-то получается? Не из свиней же, надеюсь?
Все еще из свиней.
Из свиней. А, из свиного навоза получается?
Да-да-да, со свиноферм поставляется биометан.
Ничего себе, блин, вы одной ногой в будущем, так сказать, живете.
Да, электричество у нас 100% возобновляемое из ветряков и рек.
Кстати, ты слышал, что ну, есть такая штука, что ветряки не так безопасны, как кажется многим людям. Они очень сильно влияют на популяцию птиц, и особенно на крупных птиц. Крупные птицы привлекают какой-то поток воздуха, который этот ветряк за собой издает. И они попадают в поток воздуха, их прям бьет лопастью, и они, бедные, погибают. А еще, оказывается, самая адская вообще штука, это есть такой вид электростанции, где такая башня, на ней контейнер с водой, и куча-куча зеркал фокусирует туда солнце, и нагревает контейнер, вырабатывая пар, и он через турбину уже вырабатывает электричество. Вот он прям жжет птиц так, что там чуть ли не запах паленого птичьего мяса вокруг всего этого стоит. Короче, вот не нужно так. Лучше, чем свиней.
Про ветряки, на самом деле, есть хорошая новость, потому что классический ветряк с этими огромными лопастями, которые вращаются и пугают птиц, это, на самом деле, так сказать, старая модель. А новая модель — это такой двух или трех... Это такая спираль, которая уходит, собственно, в небо, и она вращается, занимает гораздо меньше места, практически бесшумная и не мешает птицам.
Прекрасно. А еще эти штуки можно ставить прямо на свинарники сверху, и будет выработка одновременно и биометана, и биоэлектричества.
Ну, в общем, да, когда нет ветра, то свиньи, когда есть ветер, то электричество.
Сейчас это какой-то вольный перевод, мне кажется, текстов группы «Рамштайн» сейчас был. Слушай, я вот пролетал у вас над Лондоном, так сказать, при посадке в аэропорт Хитроу, и скажу, что я прям офигел. Ну, то есть я слышал, что британцы, лондонцы борются с аэропортом Хитроу, но чтоб самолет прямо над городом заходил, можно сказать, сшибая верхушки небоскребов, и ты видишь сверху прям все, о чем ты читал в детстве, там Пикадилли Сёркус, какое-то колесо обозрения, и вот все эти мосты, и вообще все, и прямо с иллюминатора... Короче, офигительная штука.
Ты в какой вы терминал прилетали? Не в пятый?
Мы прилетали в третий и улетали из пятого. Ага. Вот.
Пятый, собственно, самый последний. Считается самый такой, один из лучших аэропортов. Не знаю, сказать мира? Пусть будет мира, да. Хитро такой, он довольно монстрический все-таки.
А чё, почему лондонцы борются-то с ним? Чё с ним не так-то?
Слушай, короче, уже не борются, потому что все проиграли, но и они будут строить третью полосу в Хитроу. Хитроу до последнего момента был двухполосным аэропортом с 5 терминалами. Ну, наверное, один из самых загруженных аэропортов мира. И проблема в том, что он практически, то есть он довольно рядом с городом. Конечно, на метро до него пилить где-то 1.5 часа, но тем не менее он довольно рядом с городом. Самое интересное, что в городе на самом деле есть еще один аэропорт, Лондон-Сити. Он находится буквально внутри города, там чуть на востоке, рядом, практически на Темзе на самом деле. Так вот, над городом летает очень много трафика. Как ты, наверное, уже обратил внимание, летает много самолетов, вертолетов, самолетов всех размеров. Периодически кто-то запускает дрона, потом все это попадает в новости. Вот. И, соответственно, третья полоса, она как бы только прибавит трафика в Хитроу, который постепенно растет. И альтернативой, которую люди хотели продвинуть, была вторая полоса в Гатвике. Гатвик — это еще один аэропорт из 6. 6 аэропортов в Лондоне. И Гатвик — это где-то 30 минут на экспресс-поезде из центра города. И, по-моему, он считается самый загруженный аэропорт мира с одной полосой. Там, собственно, базируется EasyJet, Ryanair, Virgin тоже там присутствует. Но Virgin присутствует также и в Хитроу. Ryanair также любит очень еще аэропорт под названием Stansted. Он на севере. И от нашего дома, на самом деле, до Stansted ближе всего по времени. Может быть, не по расстоянию. Mm-hmm. По расстоянию Хитроу, конечно, ближе всех, но до него пилить — это просто невероятно. Один раз я ехал на автобусе ночью, посреди ночи до Хитроу. 2 часа ехал, я никогда этого не забуду. Наверное, тест на лондонца. Один из вопросов должен быть: назови все аэропорты города. Да.
Ну, вот есть Хитроу, Стэнсет, Гатвик, Лондон-Сити. Еще, получается, 2 есть.
Есть еще Лютон, в котором я никогда не был. И есть еще Саутэнд. Это вообще, на самом деле, город. На него где-то час ехать на поезде, но считается одним из лондонских аэропортов.
Ого, ничего себе, ну и дела. Yeah. Блин, нам с двумя аэропортами в Берлине как-то... Что-то мы проигрываем лондонцам, печальное событие. Нужно строить срочно третий или вводить срок в строй уже построенный, но никому не нужный.
Один из друзей, на самом деле, которого я фолловлю на Инстаграме, мне друг из Финляндии, на самом деле, тоже живет в Эспо. И вот что-то последнюю где-то неделю он постил фотографии, как он едет на поезде. Он финн, соответственно, едет на поезде с другом из Москвы в Пекин. И он постил все такие фотки русской глубинки, Сибирь, потом Монголия, Улан-Батор, бабушки на вокзалах, которые еду подносят к поезду. И вот теперь он добрался до Пекина, и они там смотрят панд в зоопарке. Пока вроде выглядит довольно довольным.
Ну, слушай, я вот не могу понять и разделить вот эту любовь к пандам. Удалось мне повидать панд в своей жизни, они какие-то странные звери. Ну, то есть, вот в них нет той няшности сибаину, вот этих собак японских, которые все любят. Это просто какой-то довольно такого громоздкого вида толстый медведь, который спит все время. И то есть, я его даже бодрым-то не видел никогда. Короче, странные животные, не могу понять и разделить любовь к нему.
Если я не ошибаюсь, все панды еще принадлежат Китаю или что-то такое. По-моему, они живут только в Китае.
Да, все это верно.
И они их, как бы сказать, экспортируют, но они, конечно же, их не продают, они их только дают попользоваться, показать зоопаркам на какое-то время с огромным количеством. У них там свой, как урок звезд, райдер, как это их, и как правильно с пандой обращаться. И один раз в жизни я, на самом деле, побывал в Чэнгду, по-моему, это находится. Целое место, не заповедник, а место, где их разводят. Потому что, как всем известно, панды, несмотря на то, что они очень симпатичные, они при этом не очень хотят размножаться. И, соответственно, в Китае они организовали целый такой научный центр, где они пытаются мотивировать панд размножаться. Ну и плюс, после того, как они все-таки размножатся, чтобы, собственно, отпрыска там случайно не затоптали и все вот это все. Так что там побывал, там на самом деле очень няшно, особенно маленькие панды. Их, конечно, не дают на руки, но как бы зато можно посмотреть через стекло, как они сами их там кормят, с ними играют и все такое.
То есть я смотрю, ты поражен вирусом пандолюбия, черт побери. Я надеялся, что остался еще на свете, кроме меня, один трезвомыслящий человек, но вот все, мои надежды оказались тщетными.
У меня даже до сих пор сохранилась карточка, если не ошибаюсь, частого посетителя этого заповедника. Несмотря на то, что это был первый, скорее всего, последний раз.
Так, теперь твоя очередь. Так, что Болгария? Болгарские перцы. Ты пробовали болгарские перцы? Давайте, рассказывайте.
Слушай, мы видели поля перцев. Я никогда не видел полей... Как это? Полей перцев. Поле, засаженное перцами. Это нечто такое прекрасное и очень сюрреалистичное. Оно еще было довольно... Мы въехали вечером, был закат солнца, и они там сияли. Ну и плюс-плюс, там, соответственно, их продают рядом с дорогой. Остановился, купил перцев, поехал дальше.
Слушайте, почему вообще Болгария? Вот как, вы раскрутили глобус, ткнули пальцем, как это было?
Да, почему Болгария? Собственно, один из критериев путешествий в этом году у меня прибавился в том, что у меня появился дрон. И я занимаюсь фотографией, я занимаюсь разным видео, и дрон появился где-то год назад, и вместе с дроном появилась, так сказать, я узнал, что существует еще много правил, что нельзя его прям так достать посреди Лондон-Сити и начать летать между небоскребов, потому что придут полицейские, настучат тебе по башке. Правила существуют, в некоторых странах их больше, как в Лондоне и в Британии, в некоторых странах их меньше, как в России. В России там что-то там происходит, но пока, по-моему, никто не уверен, что. А в некоторых странах правил нет вообще, как в Болгарии. Ты можешь достать дрон посреди столицы и начать летать там над кафедральным собором, машинами, людьми, и никто тебе не скажет ни слова, и все, в общем, как бы считается нормально. Я на Инстаграме фоловлю одного фотографа, собственно, из Софии, и я в какой-то момент ему написал, типа, как там с правилами, дроноправилами в Болгарии. Он написал: правил никаких нет, приезжай. А поэтому, собственно, мы со Станислой в какой-то момент решили двинуться в Болгарию. Но мы такие немножко странные путешественники. Путешественники, которые стараются избегать больших городов. Поэтому мы посмотрели еще на тему национальных парков, которых в Болгарии на самом деле довольно много. И мы решили, собственно, приехать, ну, прилететь в столицу, взять машинку и после этого двигать дальше в глубину страны. И где-то вот 2 недели мы колесили по разнообразным деревенькам, маленьким городкам и довольно часто еще таким горам. Горы в Болгарии довольно серьезные. Там есть Родопские горы, которые граничат с Грецией. В этих горах есть какие-то совершенно умопомрачительные такие формации, когда они образовывают такие мосты. У них даже есть место под названием «Волшебные мосты». Это, собственно, такие... Я такого никогда в жизни не видел, когда огромная гора образовывает совершенно гигантский мост, и под ним, соответственно, можно пройти, а можно забраться наверх. Наверху растет лес, ты ходишь по такому лесу, и внизу такая пропасть, и там можно пролететь дроном под этим мостом. И опять же, тебе никто ничего не скажет пока они еще не приняли никаких правил. А с дронами как бы такая тема, что даже там, где правил, может быть, и нету, их потихонечку везде, как бы, гайки, в общем, везде потихонечку закручивают. В Японии, в частности, я тоже почитал, там как бы в Токио нельзя летать нигде, включая парки, ну, там тоже, я так понимаю, очень много трафика воздушного. Но если выбраться за пределы, собственно, Токио, то как раз летать можно. Более того, премьер-министр Японии оказывается большой энтузиаст дронов. И самое интересное, я узнал, что в Японии как раз благодаря премьер-министру Amazon будет организовывать один из пилотных программ беспилотной доставки, собственно, товаров. Помимо Канады. По-моему, только в Канаде и вот в Японии Amazon разрешили такое бесчинство. Они там будут летать, привозить вам ваш новый iPhone дроном. А в Болгарии пока никаких правил нету. И действительно, в Софии я, собственно, полетал на какое-то время над разными достопримечательностями. А после этого мы двинулись в горы. И буквально 2 часа на машине из Софии ты оказываешься в таких совершенно потрясающего красоты холмах, которые постепенно перетекают в горы, которые постепенно перетекают в снег. И когда ты забираешься уже совсем наверх в снег, оказывается, в этом снегу еще дальше такие горные озера в снегу. И это нечто, конечно, было потрясающе. Мы не ожидали, правда, снега там почему-то не, кажется, не должно было быть, но он был. Снега было много, и мы по нему ходили и добрались до горных озер, пили из них воду. Станисла немножко даже поплескалась там ногами. А вот, было просто умопомрачительно красиво. И в Болгарии еще как бы есть такой момент, что страна не очень густонаселенная. В столице живет что-то около 2 миллионов, а в остальной стране живет еще где-то около 3 миллионов. И, собственно, вот оно и все. Поэтому мы практически везде, где мы бродили, по тропинкам, по горам, по лесам, практически были только мы вдвоем, и больше не было никого. Что на самом деле для нас была дикость, потому что в Лондоне и даже в Британии, в какой национальный парк не сунься, везде толпы народа, ну, все очень вежливые, конечно же, потому что мы все понимаем, что все мы на одном острове, как бы национальный парк один, ну, не один, но рядом с Лондоном, как бы, места ограничены, так что, как бы, да. Поэтому было очень здорово и, как-то сказать, просторно, чистый воздух. Все две недели было, как, было солнце, не было ни одного облачка, не было дождя, была такая, такая совершенно потрясающая погода. Мы, конечно же, сгорели, поэтому купили крем от загара. После этого мы густо мазались каждый день и забирались на разные вершины. Иногда были водопады, иногда были такие пещеры. Один раз мы забрались в пещеру, которая оказалась... Она буквально была на границе с Грецией. И как повествовал буклет... Ну, конечно, насколько можно верить буклету пещеры на границе с Грецией. Но как повествовал буклет, именно эта самая пещера... Древние греки верили, что это был вход, собственно, в греческий ад, царство Аида. И даже какой-то там камень, который олицетворял собой двухголовую собаку Цербера. По-моему, она была двухголовая.
Ты взял просто сейчас Церберу и взял и отнял у нее одну голову.
Или трехголовая.
Кстати, может быть, мне кажется, японцам нужно рассказать, они должны делать трехголовую электронную собаку. Или собаку, которой может еще две головы приоттачить, чтобы типа вот она такая бегала трехголовая.
Пусть будет трехголовая. Мне не жалко голов, я могу как бы сколько угодно.
Когда ты рассказывал про пещеру, я думал, что ты сейчас скажешь, что это вход в Грецию. Ну, типа, пещера продолжается, и под горой, и ты раз, и ты где-нибудь под Афинами прошел.
Они, кстати говоря, использовали эту пещеру по назначению и, собственно, сбрасывали туда, ну, собственно, в пещеру преступников, чтобы нечего тут.
Ого, ничего себе. Она прям такая страшная пещера, глубокая, и как это...
Очень глубокая, и в какой-то момент она просто так раскрывается в совершенно такую огромную пещеру. В ней протекает подземная такая река у нее, то есть подземный водопад, все это шумит. К счастью, они проложили там везде, собственно, фонари, поэтому в таком тусклом свете можно что-то разглядеть. Но, конечно, первый раз, когда заходишь, производит впечатление. Все так темно, тускло и так капает.
Прекрасно, очень похоже на череповец, с которого мы родом.
Болгарский язык, соответственно, это славянский язык. Его можно читать практически везде, и в принципе понятно, о чем идет речь. На слух, что интересно, почти непонятно. Очень редко. Ну, то есть, в принципе, можно уловить какое-то направление смысла, но когда тебе начинают просто на болгарском как бы что-то такое шпарить, ты такой, а что происходит? Ничего не понятно. Но... Я выписал несколько слов, которые меня очень до сих пор радуют, мы все еще ими пользуемся, и прямо так интересно. Вот. Печеньки. Печеньки по-болгарски будут бисквитки. Причем не только печеньки, которые можно есть, но и кукиз, которые на сайте. Когда вы приходите на болгарский сайт, скорее всего, вас попросят одобрить бисквитки. Бисквитки — это кукиз.
Прекрасно.
А сыр. Сыр — такая очень важная тема. Сыр — это будет кашкавал. А мороженое это будет сладолёд.
Прекрасно.
Соответственно, мороженец это будет сладкарница. А книжный магазин книжарница. А блинчики палаченки. Причем блинчики это такая очень тоже важная тема. Причем палаченки они будут не только в Болгарии, но как я недавно узнал еще и в Словакии и, по-моему, еще в Чехии. Могу ошибаться. Аэропорт — это летище.
Прекрасно.
И есть еще такое слово «механа». Механа, я очень долго думал, что Механа это такая, наверное, дискотека роботов. Там приходят роботы и пляшут. Оказалось, нет. Оказалось, Механа это, в общем, можно сказать, бар или паб. Скорее паб, потому что в традиционном пабе ты придешь, тебя посадят, накормят, напоят, будет много еды, будет хорошо. И Механа, собственно, это такое волшебное слово. Если вы потерялись в Болгарии, идите в Механу, там все будет отлично.
Прекрасно. Я, кстати, могу ответить примерно тем же. В Японии есть слова. Они очень любят западную культуру. Мне кажется, они даже более западные люди, чем сами европейцы. И они часто берут и используют англоязычные слова, искажая их на свой японский манер. Вот сейчас мы попробуем догадаться, что это значит, как говорится. Ну вот, например, скажи, что такое сарериман?
Ну, сарериман — это классическое, это человек, ну, который ходит в офис.
Ну, типа, это salaryman. Да. Ладно, хорошо. А кто такой... Ну, это, наверное, очень будет просто. Кто такой Року Сута?
Не знаю.
Это рокстар. Ну, это, типа, обычно какой-нибудь юноша, который с гитарой.
Я хотел сказать, нужно иметь определенный, как бы, склад. Как по-фински можно любое слово, как бы, сказать, переиначить на финский язык, если ты удвоишь некоторые согласные внутри, добавишь ии в конце.
Типа, Року Сутари.
Да, отлично.
И еще есть очень слово забавное. Майка.
Моя машина?
Да, это my car, вот, и типа, причем они почему-то используют my тоже, типа, где-то я запарковал майку, где моя майка, вот, это довольно забавно. На самом деле этих слов очень-очень много, и некоторые вот легко понятно, как, например, слово resubian, это lesbian, вот, из-за того, что ты не можешь произносить букву L в языке, ты меняешь на R. Вот, и это очень забавно наблюдать, примерно как... Вот я, кстати, теперь боюсь, что я буду говорить сладколёд. Или как? Сладколёд же, да?
Сладколёд, да.
Это прекрасно.
Сладколёд и бисквитки. Еще есть луканка. Луканка — это, как оказалось, это плоская сосиска.
Плоская сосиска? Как это физически возможно?
Я думаю, тебе придёт... Дорогие радиослушатели, вам придется это погуглить. Еще было несколько таких очень интересных моментов, которые, как сказать, наверное, в принципе, понятно человеку, выросшему в Советском Союзе, но потом ты от них отвыкаешь, и как-то так все-таки довольно необычно. Несколько интересных моментов, которые полностью в порядке вещей, если ты живешь, наверное, в этом регионе, но довольно-таки необычные, если ты немножко от всего этого отвык. Так вот, например... Пещера, в которой мы бывали, и вообще пещеры, в принципе, они могут закрываться на обед. И ты приходишь, а пещера на обеде, и она закрыта. И ты такой, ну вот, и уходишь. Еще у них по дороге, пока едешь по дороге, у них почему-то везде разбросаны кофемашины. Причем такие кофемашины, которые такие самого, наверное, такого худшего вида, которые стоят, из которых кофе, наверное... Я бы не стал пить никогда, если только совсем даже, ну как, конец света наступил, только роботы кругом и воды нет. И они кругом совершенно, то есть к ним подходишь, опускаешь некоторое количество местных лев, и она у тебя варит кофе в стаканчике. Они стоят буквально прямо на улице, то есть никакого навеса, ничего. А еще у них нет черного чая, и они нам варили только такой травяной чай, который был довольно вкусный, но... По чаю я какое-то время скучал, и в одной, мы останавливались в одной очень-очень древней деревне, там тоже не так далеко от границы с Грецией, и в этой деревне было такое, ну, собственно, там Механа, а при Механе, собственно, была небольшая гостиница, и, соответственно, в этой гостинице там завтрак, ты приходишь завтракать в Механа, и вот мы, собственно, приходим на завтрак с утра, и... Мы такие, ну, собственно, нам так, о, вы, наверное, хотите завтрак, мы такие, да, да, мы хотим завтрак, и такие, отлично, и уходят, никакого меню, ничего, мы такие, интересно, что они нам принесут, и еще они спрашивают, собственно, а чай, кофе, я как ради интереса сказал кофе, и оказалось, что в Болгарии, несмотря на то, что нигде нет черного чая, практически везде есть отличные эспрессо-машины, а если нет этого, то они тебе варят такой турецкий кофе на песке, и это, конечно, нечто потрясающее. А в Греции, соответственно, точно такая же тема. Кофе на песке — отличная вещь. Так вот, собственно, какое-то время их не было, а потом они приносят нам такую огромную же тарелку, заваленную такими кусками слоеного теста, в которой... И в этом слоеном тесте, собственно, сыр, ну, тесто и картошка. И, собственно, кофеечек. И это оказалось тоже такая вкуснятина. И я так хорошо наелся. А на следующий день они еще нам принесли такие огромные. Мы как-то ожидали, что нас каждый день будут кормить одинаковым завтраком. А на следующий день они нам принесли такие огромные, совершенно невероятных размеров оладушки. Нет, завтрак у них, что интересно, полностью вегетарианский был, что было довольно радостно. Но если вы любитель шашлыка, Болгария — это ваша страна. Она вас порадует очень-очень сильно, и он там есть абсолютно везде.
Блин, слушайте, захотелось Болгарию-то прямо. Мне кажется, там есть перцы-гриль, я уверен.
Перцы-гриль, да, фаршированные перцы, салаты, все это присутствует, и все очень свежее, выращенное на соседнем поле. А помидоры какие-то совершенно потрясающие. Представляешь, там есть помидоры со вкусом помидора. Я практически забыл, как это бывает.
Да ладно, это только дедушка рассказывал, что как до тех пор, пока дроны не сбунтовались, говорят, были вкусные помидоры.
Они не очень красные, они такие слегка такие сморщенные. Не прошли бы, наверное, ни один тест традиционного супермаркета, но при этом как бы ты его разрежаешь ножом, от него пахнет помидором, ты его ешь, и он на вкус как помидор. Это просто потрясающе.
Забытое чувство.
А еще практически везде, на каждом углу вдоль шоссе и дорог у них есть источники воды, естественные источники воды, в которых ты останавливаешься, наливаешь себе воды, и при этом довольно часто там еще будет построена небольшая какая-нибудь там стол будет, какая-нибудь печечка, в которой, если что, можно развести какой-нибудь костер и там пожарить чего-нибудь, пожарить луканку и налить себе чистой водички из рудника, может быть, заправить там радиатор машины, если совсем старенькая, и поехать дальше. И родники практически на каждом шагу, причем некоторые из них, что интересно, горячие источники, то есть ты его трогаешь, он реально там такой, как гейзер небольшой.
Дорогие друзья, этот подкаст был подготовлен при финансовой поддержке Министерства туризма Республики Болгария. Благодарим господина, даже не знаю, как зовут болгаров?
На самом деле я немножко грешу тем, что мы очень плохо подготовились в плане культуры, то есть ты обычно едешь в страну, и как нормальный человек, ты, наверное, как бы читаешь, что это за страна, как бы как-то, какие там живут люди, вот это все. Мы обычно приезжаем, разбираемся на месте, как у нас довольно часто бывает. Да, и только уже последние несколько дней, когда мы уже жили в городе под названием Пловдив, оказался очень древний город, в котором когда-то жили еще римляне. И самое интересное, что у них там помимо римских развалин, как это обычно бывает, у них еще там целый холм заваленный доримскими развалинами. То есть как бы, да, какие-то камни, да, там кто-то жил, мы не знаем, но это было еще до римлян, было давно, все забыто. На камне можно посидеть, там ничего, в общем-то, не обнесено забором, как Стоунхендж или что-то такое. Так что вот, приезжайте в Пловдив, потрогайте доримские развалины.
Прекрасно. Я уже хочу... А Болгария же это страна в Евросоюзе, правильно?
Да, она страна Евросоюза, но она не в Шенгене. Хотя она пытается стать страной в Шенгене, поэтому сейчас они начали пускать людей с шенгенскими визами. Так что если у тебя есть шенгенская виза или какой-то резиденс пермит, я думаю, что они вас пустят. Российским гражданам, соответственно, туда нужна виза. Несмотря на... Что интересно, то есть я рассказывал все это, например, маме, и она была очень удивлена, что российским гражданам туда нужна виза. И я понимаю, откуда все это идет, потому что я читаю книжку про космонавтику в Советском Союзе, и там, соответственно, все первые космонавты, и вторые, и третьи, они все ездят на отдых в Болгарию, потому что, судя по тому, тогда были очень хорошие отношения, Болгария хотела стать еще одной республикой. Все изменилось, Болгария в Евросоюзе, Евросоюз, Россия не в Евросоюзе, вам нужна будет виза.
Ой, это человек, который тоже скоро будет не в Евросоюзе, одной ногой, так сказать.
Ну, мы еще ведем переговоры, посмотрим, кто победит.
Эх вы, блин.
Я так понимаю, вы все еще надеетесь, что мы вам заплатим 60 миллиардов?
Да, у нас есть некоторые планы. Нам нужно больше ветряков, больше коровников, даже свинарников, чтобы производить биометан.
Ага.
Я что-то в последнее время многовато летал долго на самолете. Ну, то есть мне довелось, вообще живя в Германии, летать в Владивосток. Вот, и вернуться. И тут, блядь, в Японию, буквально через там, полтора месяца еще в Японию лететь. И, правда, из Финляндии, как ни странно. Вот, оказалось, что прям Финляндия очень странная штука с аэропортом. Называется Северный путь, типа North Way. А оказывается, что, как бы, когда мы смотрим на карту, кажется, типа, вот где Япония, а где Финляндия. Мол, типа, зачем в Финляндию лететь, чтобы в Японию? Вроде как, типа, напрямую бы надо. А на самом деле то, что мы видим в виде плоской карты, это такая кривая развертка глобуса сферического. И на самом-то деле, как бы, вот то, что там вверху, расстояние между этим меньше, чем кажется. И вот если на глобусе посмотреть, вот здесь буквально из Финляндии через всю Россию напрямую, в Японии очень короткий путь оказывается. И финский аэропорт Ванта строит свое типа позиционирование как такие северные ворота между Азией и всякими там вот европейскими странами. Вот, и пришлось лететь через Финляндию. Летели... У меня одно из есть факторов выбора самолетов, выбора полетов в какую-то другую страну, там, по покупке билетов. Мне очень важен самолет, на котором я лечу, потому что я очень люблю самолеты. И мне пришлось подгадать специально так, чтобы лететь на двух новейших лайнерах. Там, обратно мы летели на Dreamliner'е, Boeing 787. А туда летели на Аэробус А350 Финэйр. Вот, и можно было сравнить два вот таких новых самолета. Это был просто прекрасный опыт. Вот, и удивительно, как... Ну, то есть, насколько мучительные долгие перелеты, особенно если ты здоровый парень, как тебе тесно, как все затекает. И аэрофоб вообще мне довольно непросто дается. Сейчас, правда, я меня подотпустила, но все же... И как приятно аэрофобу после там 12-часового полета, уже когда самолет подлетает, ты с радостью смотришь в окошко и думаешь, боже, давай садись уже, скотина, я ненавижу в тебе сидеть столько времени.
На прошлой неделе я еще успел сгонять в Братиславу.
А это что, какая страна?
Братислава — это Словакия. Это очень странно, на самом деле, потому что географию нужно изучать, конечно же, в школе, в худшем случае на Google Maps, но фактически получается так, что ты изучаешь географию, оказавшись, собственно, в этом месте. Оказавшись в Братиславе, я с удивлением узнал, что она находится буквально сколько... совсем рядом с городом под названием Вена, и там даже можно доплыть на корабле по реке Данубе. И можно альтернативно, на самом деле, прилететь в Вену и оттуда уже доехать каким-нибудь... транспортом до Братиславы. А в Братиславе я был на конференции. Там проходила такая очень интересная конференция веб-разработчиков удивительных масштабов. Отлично кормили, с едой там было тоже все очень хорошо. И очень приятный городок, на самом деле. Словакия, она же когда-то была, ну, собственно, была страна под названием Чехословакия. И, ну, Чехия — это теперь Прага. И что там еще есть? Карловы Вары. А Словакия, соответственно, это Братислава и много разных других маленьких городков. И они теперь, собственно, ну, уже давно две разных страны. У них даже похоже, что немножко разные языки, хотя, в принципе, когда идешь, читаешь название, везде-то, в общем-то, похоже, что одно и то же. Хотя я спросил потом местных людей, типа, а у вас же один и тот же язык? Они сказали, нет, но мы, типа, друг друга понимаем. Оскорбил, наверное, да.
Да, все, мне кажется, визу аннулировали после этого.
Вот, но Братислава, на самом деле, очень, очень милый городок, а у них, ну, старый город у них очень красивый, и при этом очень приятная атмосфера, то есть у них там большие корпорации, у них там есть Microsoft, у них, по-моему, есть IBM, какие-то там еще, в общем, как по каким-то странным причинам, возможно, там какие-то серьезные... приятные налоговые условия. Ну, в общем, там есть очень много больших корпораций, и они там как-то живут, у них там живет много программистов, и атмосфера в городе, на самом деле, очень приятная. Очень много кафешек таких, в которых варят очень вкусный кофе, при этом ты сидишь, и вокруг никого. То есть это только такие места, в которых... Они в Лондоне тоже присутствуют, но ты там всегда буквально себе находишь где-нибудь место в самом дальнем темном углу, и сидишь там, пьешь свое эспрессо, кое-как поставил макбучек, может быть, там работаешь. А в Братиславе огромное количество очень приятных мест, где можно посидеть, поработать, поесть, еще поработать. И никого вообще. То есть, как бы, или, может быть, есть какие-то тоже такие же, небольшое количество таких же молодых людей с такими же макбуками, которые тоже там что-то такое делают. Туристов гораздо в разы меньше, чем в Праге. Ну, соответственно, ну и город тоже как бы гораздо меньше, чем Прага. При этом очень приятное такое ощущение оставляет, такое просторное. Да, очень рекомендую. Братислава очень приятное место. А если вам там наскучит, всегда можете доплыть до Вены. В Вене я никогда не был, но говорят, там тоже ничего.
Данный подкаст также поддерживается туристическими агентствами. Вена — это что, Австрия?
Австрия, да.
А Братислава — это Словакия. И Словакия, друзья.
Словакия, да.
Ну, сообщи номера карт, куда нужно перечислить благодарность. Вот за поддержку туристической отрасли этих стран.
В последнее время в новостях везде мелькает биткоин. Наверное, уже всем прожужжал все уши, все кричат: «Покупай биткоины», и ты такой: «Да, достали уже».
А у тебя есть биткоины, признайся?
У меня есть биткоины, но...
Так, а сколько у тебя биткоинов-то, ну-ка?
У меня очень мало биткоинов.
У тебя меньше биткоина или больше?
У меня меньше, гораздо меньше биткоинов. У меня когда-то было несколько биткоинов.
Дедушка, у тебя правда были биткоины? Да, внученька, да, было даже несколько. Ой, да ладно. Брешешь.
В общем, вся эта истерика по поводу биткоинов, как бы сказать, мне кажется, она немножко отвлекает от темы, собственно, от того, во-первых, как бы зачем все это нужно. И более того, когда начинаешь людям рассказывать про криптокоины, первая мысль в голове у всех людей, кому ты расскажешь, собственно, как на этом обогатиться. В то время как, собственно, идея криптокоинов, она не в том, чтобы обогатиться, а в том, чтобы заменить существующие деньги и, собственно, привнести при этом несколько таких интересных моментов, которые с обычными деньгами либо сложны, либо практически невозможны. И биткоин сейчас все это затмевает, к сожалению, но одна из вещей, которые, например, возможны, и вот, собственно, новость на эту тему в том, что Бьорк, певица из Исландии, готовит новый альбом, и ее новый альбом под названием «Утопия» будет доступен к покупке с помощью, только за криптокоины, биткоины и этериум. И это такая очень интересная тема, потому что, как бы, обычные деньги, они как работают? Ты даешь, ты покупаешь что-то и отдаешь, собственно, некоторую сумму, человеку. И этот человек потом эту сумму, опять же, возможно, дает там за аренду магазина, какие-то части идет на налоги и вот это все. Все это происходит, как правило, вручную, может быть, это все слегка автоматизировано. Но все это, в общем, как бы строится на том, что есть некие правила, и тебе, как человеку, который работает с некими доходами и расходами, тебе нужно эти правила все держать в голове и, собственно, соблюдать их. Новые технологии, в частности, собственно, Ethereum, они позволяют делать такие штуки, и вот музыканты как раз начинают понимать, как этим можно пользоваться. Делают такие штуки, что, например, ты как музыкант записал альбом, у тебя работала команда, люди, собственно, вкладывали свои усилия, и ты выставляешь альбом и, собственно, просишь людей платить за это криптокоинами, Ethereum-коинами. И когда люди платят за твой музыкальный альбом, дальше все идет автоматически, то есть как бы твой барабанщик получит, скажем так, определенный процент сразу же, мгновенно. Возможно, в некотором будущем государство получит НДС сразу же, мгновенно, отчислено. И, собственно, вот это вот все, это так называемые умные контракты, встроенные в эту цену, когда ты, собственно, продаешь нечто. Это очень интересная тема. Это, собственно, одна из многих тем, каким образом можно использовать криптокоины. И Бьорк, вот, собственно, попала в новости, объявив тем, что ее новый альбом будет, собственно, доступен через криптокоины. При этом они еще представляют некие аудиокоины. Аудиокоины — это будут такие коины, которые ты получаешь, собственно, взамен, когда ты покупаешь альбом. Это будет что-то вроде штампиков, которые тебе ставят в кафешечках. Соответственно, на эти аудиокоины ты никак не обогатишься. Это как бы оно не предназначено для того, чтобы обогащаться. Оно предназначено для примерно тех же самых целей, для каких предназначены штампики. в кафешечках, но штампики, как бы, их нужно штамповать, это все нужно тебе носить с собой вот этот кусочек картона. А здесь все будет, в общем-то, автоматически, и все будет удобно, и, скорее всего, на вашем телефоне. Будущее, вот оно. Забудьте про биткоины, технологии.
Прекрасно, бьеркоины, мне кажется, нужно.
Бьеркоины, да.
Блин, вот это одна из тех сфер, где я чувствую себя бесконечно старым. Я вообще не понимаю, вот эти Бетховены, Эфириумы, Виталик Бутерин. Боже, что, как этот мир живет? Крипто, боже. Вот, если, друзья, если вы нас слушаете и вы знаете какую-нибудь хорошую статью, англоязычную, неважно, русскоязычную, о том, как это все работает, пожалуйста, пришлите нам, потому что я очень нуждаюсь. Вот в источнике информации об этом. Кстати, мы можем брать донейшены. Давай выпустим иммигрант-коины.
Иммигрант-коины.
Будем брать донейшены вот этими иммигрант-коинами, а потом как вместо штампиков вот это все, как ты рассказывал. Мне это, я не понимаю ничего, что ты говоришь, но это звучит очень романтично. Я думаю, нам нужно сделать.
В какой-то момент есть такое знаменитое меме про доги. Ты знаешь доги?
Да, конечно.
Вот. So much. So much, что-то там, very much, да. Ну, в общем, доги. И доги в какое-то место группа людей выпустила доги-коины или дочь-коины. Есть разное мнение, как это произносится, примерно как GIF и GIF. Так вот, доги-коины, они, по-моему, все еще существуют, и, в общем, у них даже какие-то там свои преимущества по сравнению с биткоинами, все такое. Они все еще есть.
Друзья, принимаем любыми коинами. Наш подкаст скоро выходит на ICO, вы можете приобрести токены. Вот, Виталик Бутерин одобряет. Вот, это, мне кажется, меня можно запускать в бар, где одни криптовалютчики сидят, чтобы я развлекал их, произнося просто какие-то слова, которые я знаю, такая говорящая голова. Вот, так что, ну, мы, конечно же, возьмем битховенами, эфирами, донейшены, пожалуйста, присылайте, мы будем рады.
Да, я думаю, что надо будет организовать какой-нибудь такой, скорее всего, Patreon. Я думаю, что у нас в какой-то момент появится Patreon. И вы сможете нам купить там чашку кофе или что-нибудь
это
такое.
Это что, очередной Patreon Coin и что там? Что... Боже, как, почему я в этом мире... Почему я... То есть я дед. Мне 30 лет, я дед.
Берешь только наличными, да?
Да, я готов наличными принимать донейшены, пожалуйста. Еврами, пожалуйста.
Спасибо, что вы потратили этот час с нами. Возможно, вы дослушали до конца, возможно, нет. Наш подкаст все еще находится на spreaker.com, и если вы нас нашли, то, возможно, мы еще... Если вы нас нашли, значит, мы доступны по каналу, по которому вы нас нашли. Чего там обычно говорят?
И мы любим вас!
Мы любим вас. Не бросайте нас, продолжайте нас слушать и подписываться. А самое главное, если вам нравится или не нравится то, что мы тут вещаем, вы не стесняйтесь... Ну, может быть, немножко стесняйтесь, ну, там, используя всякие культурные выражения, вы нам как бы говорите, что так, что не так, чего там, может быть, какие-то темы нужно подогнать, и мы соберемся и какую-нибудь тему раскроем и расскажем, что мы об этом думаем, да?
Да, друзья, давайте, накидывайте темы, от чего мы тут мучаемся, так сказать, из голов придумываем, давайте, как там, все, что хотите, мы готовы обсудить.
Пока.
Что-то как-то очень грустно это звучало. Ушел думать. Так, ну что, друзья, до свидания. Скоро увидимся.